На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Максим, скажите, не сложилось ли у вас впечатление, что, несмотря на все обилие гуманитарной помощи и того, как освещаются события в Курской области, куряне все равно оказались в какой-то степени брошены, что российское общество не замечает или старается не замечать, что война переместилась на территорию России, на ту территорию, которая была до февраля 2022 года?
Ну, чтобы давать оценку объемам гуманитарной помощи, как она доходит до тех, кому она предназначена, недостаточно информационных сообщений в разного рода телеграм-каналах. Одни телеграм-каналы пишут, что там все волшебно, все прямо в изобилии. Другие пишут, что ничего нету. Не надо поддаваться вот этому информационному давлению и становиться заложником информационной войны, которая ведется на фоне войны реальной, которая является составляющей частью этой войны. Я могу сказать, что Россия, безусловно, заметила происходящее в Курской области. Это видно по общему фону, тону. А я это наблюдаю по тому, что, несмотря на блокировку Ютуба, фактически, интервью или вот стримы про Курскую область набирают рекордное количество просмотров. Поэтому даже если кто-то пытается замалчивать происходящее в Курской области, поверьте, страна Российской Федерации, я имею в виду, с большим напряжением и вниманием следит за тем, что там происходит. Ну а что там на самом деле происходит, понять абсолютно невозможно. Поэтому я предлагаю не комментировать слухи и разного рода спекуляции, которые нам... Мы же все равно не можем понять, что происходит там на земле на самом деле, понимаете? А как бы переместиться к общей оценке ситуации и обсуждать контекст.
И все равно хотелось бы остаться немножко в информационном контексте. А не кажется ли вам, что...
Ну, я вот, допустим, смотрите, Никита, да, я давайте. Интересовался вашим вопросом, потому что сердце-то болит. И вот как депутаты действуют? Там депутаты от Курской области, там, по-моему, несколько депутатов, единороссы, один коммунист. Ну, я смотрю, там вот специально прямо там газета в Курской области, она написала, там, ну, по крайней мере, депутаты отчитываются, там некоторые, да, вот один там, значит, мужчина, он говорит, вот он там гуманитарку раздает с людьми, где-то там еще что-то, депутаты Государственной Думы, я имею в виду. На самом деле мы не можем знать реальность. Это надо ехать туда, в Курскую область, и там на месте все это смотреть.
Ну, мне, как стороннему наблюдателю, человеку, который находится в Москве, создают картинку, по крайней мере, на федеральных телеканалах, что будто война – это некое стихийное бедствие. Как вот случаются паводки, наводнения, и эвакуация, гуманитарная помощь, она именно вот в таком роде и поступает, что как будто от стихийного бедствия. И о том, что враг на территории России мало кто говорит. И более того, идет какая-то рутинизация, нормализация происходящего. И будто даже если мы вот возьмем печально известную голую вечеринку, если бы она сейчас случилась, ее бы подсветили со всех ракурсов, чтобы показать, что вот видите, у нас все в порядке, ничего не происходит, и такие вечеринки у нас в столице нашей Родины происходят.
Я думаю, Никита, что здесь мы имеем дело с сочетанием такого вранья и самообмана. Потому что, на самом деле, согласно Конституции Российской Федерации, согласны мы с ней или не согласны, там это другой момент. В состав Российской Федерации входит Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, где боевые действия ведутся уже вот скоро 3 года, как они там ведутся, понимаете? Курская область и никак не выделяется никакими государственными законами новые территории и типа старые территории. Вот принято решение, там парламент утвердил, да, Государственная Дума. Поэтому чем отличаются, скажите мне, бои под Херсоном от боев под Курском, по большому счету?
С точки зрения буквы закона ничем.
Ничем. Значит, но пропаганда хочет нас... Значит, я исхожу из того, что выделяя бои под Курском в какую-то особую категорию, вот, мол, на территорию нашей Родины пришел противник, пропаганда готовится к сдаче тех территорий, которые вновь приобретенные. Потому что с точки зрения формального закона, еще раз говорю, это не наше, не ваше, не чье-то еще там понимание этого вопроса, да, вот юридически. Вот скажет там человек завтра, там, что я не считаю, что он не считает, что Запорожская область – это часть России. Все, это статья, это уголовная статья, правда, значит, там и так далее. Но поэтому, собственно говоря, на территории Российской Федерации, которая, по крайней мере, признана государством Российской Федерации, боевые действия и потоки беженцев существуют уже достаточно давно. Поэтому какое тут стихийное бедствие? О чем речь? Мы разбираемся в тайносплетениях этих курских событий, прибегаем, может, даже к таким размышлениям, которые кому-то кажутся конспирологией. Но, на мой взгляд, вот я считаю, что вообще все, что там происходит, крутится только вокруг газоизмерительной станции Суджа. И уже 10-й день пошел, как это все происходит, и мы видим, что говорят обо всем. Об атомной электростанции, о чем-то еще, а об газоизмерительной станции не говорят. И уже ВСУ три моста, значит, там разбило фактически, окапываясь и отрезая себя, значит, на этой территории. Я считаю, что главная их цель – это была взять эту газоизмерительную станцию. Потому что в конце года истекает транзитный контракт между Россией и Украиной. Украина заявляла, что не будет продлевать транзит, хотя она при этом теряет 1,5 миллиарда, значит, долларов. Ну, по некоторым 1,5–2 миллиарда цены могут вырасти. Но в продлении транзита дико заинтересованы Венгрия, Словакия и Австрия, прежде всего, с огромным хабом Баумгартен. Мы об этом говорили, поэтому конспективно просто напомню. И если транзит Украина не продлевает, то это не значит, что газ не будет идти через Украину. Это просто значит, что потребители... Главные покупатели – это Словакия и Венгрия, и Австрия. А с австрийцами контракт, по-моему, до 2040 года на поставки российского газа. Должны будут его покупать не у Украины, на границе там, Украины и Словакии, а на восточной границе России. И такой точкой покупки газа была Суджа. И остается Суджа, как являющаяся восточной границей России. И, собственно говоря, то есть они должны были, будут брать, если Украина не продлит транзитный договор, транспортную, газотранспортную сеть Украины в аренду, словацкая компания, например, да, то есть она платит Украине за аренду, не России, потому что Украина не хочет с Россией иметь прямых отношений, а Словакия, там, Австрия или Венгрия, ну, там специалисты меня поправят, если я в чем-то ошибаюсь, за транзит, а потом идут к «Газпрому» и говорят, мы вас покупаем газ. А где теперь его покупать, если суд же под украинским контролем? Поэтому я думаю, что значение газоизмерительной станции Суджа даже больше, чем могут себе представить. Конечно, есть вероятность, что Россия может в принципе отказаться от этой газовой ветки. И вот сейчас Владимир Путин полетел в Баку. Я практически уверен, что переговоры о... увеличение объемов российского газа по южному потоку, в частности, по азербайджанским, сакаровским, значит, газовым сетям, там, через территорию Грузии, через территорию Турции, они являются важнейшей составляющей переговоров, которые проходят в Баку.
То есть Путин едет отмывать российский газ, чтобы он смешался с азербайджанским и шел без санкций?
Нет, почему? Нет, это почему? Открыто. Дело в том, что на покупку газа никаких санкций Европейского Союза нету. На газ эти санкции не распространяются. Вот на нефть распространяются, а на газ нет. Европейские компании сами отказываются, допустим, Германия там, в индивидуальном порядке. Но газ не санкционен российский. То есть его Европа может покупать. Вот Украина не хочет, допустим, транспортировать через свою территорию. Да? Там и так далее. Ну а Турция, допустим, захочет. Там. И Азербайджан, Грузия и Турция захотят построить дополнительные там еще трубы, может быть, проложить. Понимаете? Или мощность увеличить каким-то образом еще. В общем, все крутится вокруг газа. Все крутится вокруг газа. А было ли внезапным это вторжение трех бригад? Там, четырех бригад? Я не знаю. Мне вообще Мне трудно представить, как на третий год войны может быть что-то внезапно.
Поподробнее, потому что вы войны. В прошлый раз сказали, можно я воспроизведу наш разговор из предыдущего эфира, что... Та операция, которую проводит ВСУ на территории Курской области, она во многом была инициирована вопреки воле Зеленского руководством ВСУ. То
То ну, есть... это моя версия. Я
да, но тогда лично... получается, вот как это соотносится с логикой
в этой версии, потому что сейчас вся пропаганда так указывает пальцем на Зеленского, что я делаю вывод, что на самом деле Зеленский просто к этому моменту как бы подоспел. Его как бы взяли на рыбалку, когда уже рыбалка началась. Вот сегодня я читал там большой анализ про то, как Сырский, оказывается, планировал эту операцию и даже втайне от украинского государства якобы и от западных партнеров. В украинское государство я поверю, что втайне от Зеленского эта операция планировалась, а в западных партнеров, простите, не поверю, что втайне от них она планировалась.
Но Зеленский самого Залужного убрал, а чего уж про Сырского говорить? Как это верховный разные, главнокомандующий
это разные,
не контролирует.
Это разные фигуры, совершенно разными внешними отношениями, внешними партнерскими отношениями даже, понимаете ли. Был момент, когда Сырский, по-моему, возглавлял даже там, кстати, это при Януковиче было в 2013 году, в общем, за отношения с НАТО отвечал, поэтому это как бы давний кадр, который имеет давние хорошие отношения с НАТО. Вот, поэтому... Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что в Курской области ситуация патовая, потому что начать как бы это все отбивать России безусловно может, ресурсов есть в избытке, есть в избытке ресурсы, да, но это надо делать как бы так же, как это делается на Донбассе, то есть с уничтожением газораспределительной станции и газовых коммуникаций, то есть вообще тогда как бы и снимается вопрос. А договор-то с Австрией, еще раз говорю, до 40-го года российско-австрийские, о газе, да, там, и, в общем, Словакия и Венгрия – это тоже друзья России, мы об этом говорили с самого начала. То есть тут очень так тесно завязаны в такие геополитические шахматы. Это провокация ВСУ, как сказал Владимир Путин. Мы только вот можем стоять, как аналитики, на этой позиции, что это было неожиданное действие ВСУ, которое сорвало определенную... Ситуация, когда, возможно, были какие-то неформальные договоренности по энергетике, тем более мы знаем, что вот в Дохе планировалась конференция.
А вот Мария Захарова отрицала сегодня, сказала, ничего такого
она не
было. Нет,
она не, ну, это правда, она не планировалась как в рамках Министерства иностранных дел России и Украины, поэтому пресс-секретарь МИДа, безусловно, даже как бы в данном случае она говорит правду. МИД России и Украины, я уверен, не планировал. Но дело в том, что энергетика – это параллельная реальность. А вот Абрамович, МИД не планировал, а Абрамович, который не подчиняется МИДу России, может планировать.
Он
может
должен ведь кому-то подчиняться, иначе что это за анархия такая?
А мы не знаем, что это такое газовое лобби мировое и российское. Мы до конца не понимаем его конфигурации. Если, ну, наверное, есть люди, которые понимают, и те, кто понимают, те по-другому могут вообще видеть все расклады этих боев. Но у меня складывается ощущение, что вообще вся эта война ведется вокруг энергетических коммуникаций. Газовых, атомных, там еще каких-то. Что Украина в совокупности – это такой могучий энергетический ресурс. И даже когда Россия наносит удар по энергосистеме Украины, это не столько удары для того, чтобы лишить энергию, значит, электроэнергии, допустим, там, военные заводы Украины, сколько демонстрации тем, кому эта энергетика принадлежит, я думаю, это транснациональный российско-израильско-украинско-американско- там, европейский консорциум, да, вот людей, у которых, может, в кармане несколько паспортов, а предприятие, допустим, где-то там на Каймановых островах или на каких-то еще офшорах там зарегистрировано. Вот это реальные хозяева Украины. Зачем? Почему тут МИДы? Те, кто владеет этой энергосистемой реально, с российской стороны. Вот мы знаем государственные компании там, или значит, там, европейские компании, которые, может, и не государственные, там, «Газпром». Но есть еще люди, которые являются бенефициарами. Зачем МИДы, когда именно вот они сядут в Дохе и будут разговаривать? Это будет выглядеть как договоренность о транзите газа там, или покупке газа из России Европой. И это вот и есть разговор об энергосистеме Украины. Потому что на данный момент Украина получает огромное количество российского газа. Там схема такая. Она забирает газ из энергосистемы, а потом сама на границе со Словакией дополняет этот газ, то, что она забрала, и, значит, она...
Обратный реверс, как это называется, да.
Вот. Поэтому, прямо скажем, есть что обсуждать. Это точно не полномочия Министерства иностранных дел, а полномочия тех людей, которые делают деньги на энергетике, захватив советскую энергетику себе, как бы являются ее собственниками. На начало специальной военной операции, я думаю, больше, чем 40% украинской энергетики принадлежало людям, по крайней мере, с российскими паспортами. Ну и с израильскими, естественно. Поэтому многие моменты, которые вот мы даже улавливаем, вообще не обсуждают газовый транзит пропаганды. Ни российской, ни украинской. Вообще практически. Ну, значит, это как вот в той притче о белой обезьяне. Значит, она на самом деле реальна. Значит, газовый транзит и есть. И вообще газовая ситуация – важнейшая коллизия всего происходящего в Курской области. А вовсе там не отвлечение войск от Донбасса, это никак не повлияло практически. Или там поднятие духа Украины. Это все метафизика, которая не имеет никакого отношения к реальности.
Правильно я понимаю, что вопрос о будущем газораспределительной станции в Суджи, о том, как ее сохранить и отбить из рук ВСУ, во многом вносит хаос руководства страны, потому что нам сначала...
Нет, неправильно.
Закончу мысль, что нам сначала показывали главу Генштаба Герасимова, который сказал президенту, что идет операция, и мы отбили по всем направлениям украинцев. Потом нам заявили, что Национальный антитеррористический комитет будет управлять режимом КТО, и там потом приплели...
Советника президента Дюмина. По закону Дюмина. Это должен НАК.
Да, а в итоге НАК в публичной прострации за все Аптел Удинов отвечает, и стал он главным спикером. Такое чувство, как будто все перекладывают ответственность друг на друга.
Подождите, объявлен режим КТО, не надо. Режим КТО, его координирует Национальный антитеррористический комитет. Значит, то есть Федеральная служба безопасности, которая может подчинять себе НАКу, армейские, допустим, подразделения Росгвардии там, и так далее. И в чем проблема? Если война не объявлена, то армия не может использоваться на территории Российской Федерации. Она может использоваться только если объявлена война или вот если есть режим КТО, специальный режим. Но не армия руководит режимом КТО. Им руководит Национальный антитеррористический комитет, который, как правило, руководится Федеральной службой безопасности. Поэтому спрашивать с военных, как там дела, это бессмысленно, потому что у них даже нет правового статуса для того, чтобы руководить боевыми действиями на территории Курской области. Я не знаю точно, какой там правовой статус специальная военная операция дает военным. Ну, в общем, какой-то, наверное, там дает. Ну, в общем, там тоже есть вопросы. Не являются ли все эти ЧВК там и так далее попыткой заместить именно вот, как бы... некие юридические каусы, потому что если есть иллюзия, что вообще юриспруденция в данном вопросе не имеет никакого значения, то это не так. Ни одно государство, даже самое отмороженное, до конца не будет топтать свои законы, тем более такие фундаментальные законы, которые регламентируют применение такого могучего силового ресурса, как армия. Поэтому одна из проблем Курской области, я уверен, что Украина это прекрасно знала и просчитала, потому что они, как говорится, прекрасно знают, что у нас происходит в стране, это вот эта вот правовая неразбериха. Там даже вот обвиняют армию, армия не была готова. А на каком основании армия должна была быть готова на территорию Курской области? Вот интересно даже, если там не было до этого никакого режима КТО, если бы режим КТО был до начала украинского наступления, тогда да. Ну или какой-либо другой режим. Тогда, наверное, можно было какие-то претензии предъявлять к военным. Поэтому Аптел Удинов, который является военным генералом, я думаю, сейчас пытается просто отвечать за все Министерство обороны, которому и сказать нечего. Даже Коношенков, по большому счету, не может в полной мере докладывать про происходящее на Курской области. Поэтому Аптиаронович настоящий мужчина. Он как бы никогда не боится трудностей, а позавидовать ему трудно в этой ситуации. Потому что, естественно, он говорит сам, я думаю, без спичрайтеров. И может, как человек, находящийся на передовой, там, и что-то лишнее сказать или еще что-то. Он, конечно, генерал, но, в общем, так или иначе, да, его, думаю, выставили вот на эту позицию. Потому что и из-за непонятности статуса происходящего правового, хотя КТО несколько прояснило, но все равно. Ведь если КТО, тогда должен, вот когда в Дагестане была контртеррористическая операция, то так или иначе НАК докладывал, да, значит, вот НАК, я помню, такой был, значит, там разные генералы выступали в ФСБ, которые там пресс-секретарями были, значит, вот этой службы Национального антитеррористического комитета. А тут, значит, АПТИ, значит, выступает. Ну что, как говорится, человек лишний раз доказывает, что не боится брать на себя очень тяжелую и сложную ответственность.
Потому что
говорить-то должен не он
это так.
О ходе операции. А он выступает, очевидно, в качестве блогера. Он же не выступает в качестве официального там лица. Он же генералом является в Министерстве обороны. Но он выступает в качестве блогера, военного командира, который выступает вот с такой, как бы, блогерскими заявлениями. Вот Ходаковского попросили, как Александр Сергеевич написал, прикрыть, значит, свой телеграм-канал. Он сегодня об этом написал сам. Один из тех, кто с первого же дня, как бы, участвовал в событиях на Донбассе, прикрыть. Потому что я думаю, что сейчас, как бы, принимаются разные решения о том, а как же все-таки быть, а что там будет.
Решение о том, как погасить этот пожар, вы имеете в виду?
Я не думаю, что там есть пожар.
Пожар СВО, я вот в таком
ключе. Я думаю, нет, таких решений приниматься не будет. Ситуация в Курской области патовая, просто патовая. Она вот отбить нельзя оставить. Где хотите, там и ставьте запятую, понимаете? Будешь отбивать, как бы лишишься газового транзита. Значит, но есть решение стратегическое, просто отказаться от этого газового транзита и перегонять этот газ и венграм, и словакам через Турцию. Я думаю, с этим, в частности, Владимир Путин и полетел в Азербайджан, в частности, обсуждать такие важнейшие стратегические вопросы, которые, возможно, при согласовании позиций России, Азербайджана, Грузии и Турции, как минимум, да? Я считаю, еще Иран, но с Ираном у России как раз подписывается договор о полномасштабном стратегическом партнерстве. То есть, наверное, с Ираном каким-то образом это дело согласовывается. Азербайджан был таким вот слабым таким моментом, слабым таким, как бы не до конца проясненным элементом этой картины. Ну, еще в Грузии предстоят события. Там грузинская власть нам говорит, грузинские мечта,
там что там скоро будут, выборы будут, да.
Бархатная революция, цветная попытка переворота. То есть, ну, по сравнению с тем, что происходит на территории Украины и Курска, это, знаете ли, все решается путем переговоров и соглашений. Потому что на территории Украины, особенно после Курска, никаких переговоров и соглашений на самом деле нет. Есть только война, на которую либо надо решиться, либо не решиться.
Упомянутый визит Путина в Азербайджан к Алиеву, он приближает мирные соглашения Азербайджана и Армении или, наоборот, отдаляет, потому что...
Вообще, я считаю, это вообще, несмотря на то, что этой теме были посвящены там выступление Путина, я считаю, что это вообще не имеет никакого значения.
Политик и журналист Максим Шевченко в эфире «Живого гвоздя». Пожалуйста, лайки, подписка на ресурсы «Живой гвоздь» и «Дилетант». Также подписывайтесь на телеграм-канал Максима Шевченко «Макс атакует» и его одноименный YouTube-канал Максима Шевченко. И ставьте нам лайки. И помимо прочего, всегда напоминаю, заходите в наш магазин «Дилетант.шоп» и обратите внимание сегодня на выпуски журнала «Горби». Он выходит в абсолютно ограниченном тираже, 999 экземпляров, и предыдущий выпуск у нас был посвящен антиалкогольной кампании, а новые, естественно,
события... Сторонники конспирологии отметили бы, что 999 это перевернутые 3/6, 666. А я сторонник конспирологии, и я это отмечаю. Будь ты проклят, Горбачев, скажу я 19 августа, за то, что ты сделал с моей страной, Михаил Сергеевич.
Именно 19 августа 1991 года посвящен новый выпуск, и раз уж вы упомянули этот исторический сюжет, видите ли вы прямую связь событий августа 91-го с тем, что мы наблюдаем сейчас между Россией и Украиной?
В смысле, что в августе 91-го силовые структуры предали свою присягу Советскому Союзу, партийное руководство погрязло в раздорах и в соглашениях, которые одни такие, как Ельцин, заключили с демократами, а другие такие, как Горбачев там, или Собчак, который ему в чем-то хотел наследовать, с республиканцами, а судьба страны была ими бездарно просрана. Ну да, современные события – это, безусловно, следствие. Российско-украинская война, иначе как ее назвать, специальная военная операция, скажем так, да, это, конечно, следствие того, что случилось 19 августа 1991 года. Прямая связь между этим и этим.
Что ж, вот лучше рекламы для журнала «Горби» сейчас и не придумаешь. Спасибо, Максим.
Вот кому не лень, прослушайте песню «Будь ты проклят, Горбачев», великого современного поэта Михаила Елизарова.
Мне больше нравятся «Костюмы Сталина», по-моему, так называется.
Нет, а там вот прямо есть песенка вот эта.
Если бы книжки были пчелами, то они бы нипочем.
Никогда бы не подумали, будь ты проклят, Горбачев.
Михаил Елизаров очень много постерония. И обратите внимание, правда, на его творчество.
Это уже каждый пусть для себя решает. Да. Постерония – это такое дело, которое, как говорится, нам не парткомы определяют, как нам эту постеронию оценивать.
Тут мы сошлись. И возвращаясь к газовой теме, на прошлой неделе очень много тиражировали сюжет о том, что в розыске находятся три гражданина Украины, которые названы по именам, и они являются теми исполнителями диверсии на «Северном потоке-2». И как вам кажется, результаты расследования вокруг вот этого инцидента повлияют на отношение к Украине в контексте оказания ей военной помощи?
Нет, не повлияют никак. Военная помощь – это же не просто некая абстрактная помощь. Военная помощь – это деньги, которые даются в долг. Даже в борьбе с нацизмом США давали ленд-лиз Советскому Союзу не просто так. Типа как вот мы как братья по оружию вам даем. Да, как братья, но денежки надо будет вернуть. И Советский Союз расплатился за ленд-лиз. Только к 70-м годам расплатился. Поэтому то, что дается Украине, вот как бы все там с такими гуманными выражениями, значит, этих бюрократических лиц, западных политиков, за это все Украина будет расплачиваться потом. И очевидно будет расплачиваться, когда все остановится и будет мир в какой-то момент, да, он обязательно будет там через 3-4-5 лет, будет расплачиваться кусками энергосистемы. Я уверен просто. И поэтому все, что там имеется, там атомные электростанции, даже после уничтожения Запорожской, значит, ГЭС, там все равно Днепровский каскад, там электростанции, работающие на угле, на мазуте. Украина – это невероятная, просто невиданная в мире концентрация энергетических ресурсов. Вот этим всем, в частности, а еще, думаю, портами там и так далее, Украина будет расплачиваться. Это даже вы не сомневаетесь. За каждую копеечку, за каждый танк «Леопард» будет спрошено потом с Украины после этого. Ну там и никто на данный момент не может точно сказать, где и как будут проходить границы. Там, на восток, на запад, это мы никто не знаем. Мир изменится. Как сказал апостол, не все мы умрем, но все изменимся.
А мне кажется, Украину будут рассматривать как такое место для инвестиций. Будет некий план Маршалла и, соответственно...
Инвестиции. Но план Маршалла был в разоренную, разрушенную, разбомбленную, расхреначенную Германию или в Японию, которая там пепел еще от Хиросимы и Нагасаки.
Энергетическая инфраструктура Украины точно разбита вся.
К побежденным, стоящим на коленях. План Маршалла – это тоже не гуманитарная помощь.
Это не только поверьте, Германия ведь было, это же было для Франции, некоторых стран Восточной Европы, которые не успели отойти в
не совсем
блок
так.
Советский.
Так да не так. В общем, там всегда коммерческое. Никто никому деньги не дает просто так. За всякую денежку потом надо будет спрашивать. Понимаете? И будут спрашивать, тем более на Западе, где как бы деньги счет любят, где серьезные фискальные институты, парламенты как бы настоящие, которые там оппозиция может и спросить. А вот вы дали там на 100 миллиардов, допустим, вот представь, приходит в Германию альтернатива для Германии к власти, например, гипотетически, да, не говорю, что это так. И она говорит, а вот давайте-ка вызовем канцлера Шольца, вот вы дали Украине 100 миллиардов там евро, да, или там 200 миллиардов евро. А как, что, где, по каким статьям расходные там безвозмездные убытки, куда нам это записать? И вот я думаю, что, то есть я не думаю, я уверен просто в данной ситуации, что природу капитализма, которая основана на контроле и учете, и то, что вы называете инвестициями, вот сейчас это инвестиции, эти танки, которые горят, это инвестиции Запада в Украину, это есть инвестиции, за которые потом будут переходить какие-то ресурсы. Но какие, это вопрос. Поэтому, еще раз говорю, удары по энергосистеме, в частности, это они адресованы не столько Украине, сколько Западу. Смотрите, вы думаете, что вы вот это получите после окончания войны, но вы это ни хрена не получите, если не будете правильно себя вести. Поэтому Запад с этими тремя украинскими подрывниками, это просто куром насмех, конечно, что какие-то, значит, три человека, такие прямо как в фильме про с Томом Крузом, понимаете, там и с вертолета прыгаем, и прыгая с вертолета стреляем с обеих рук, и пересаживаемся на ходу в летящий истребитель, или что-нибудь такое. Это, конечно, почему это вообще вброшено там? Потому что поведение Украины, тем более курские, раздражают в Европе очень много.
Раздражают кого? Сейчас...
Немцев, например.
Немцев именно
те, немцы охренели, когда немцы увидели, что немецкая техника на территории Курской области находит.
Был очень забавный репортаж. У немцев дежавю просто.
Дежавю. Во-первых, немцы, для них это очень страшно, потому что примерно в такие же июльские-августовские дни 43-го года именно в этих местах модель наступал на Рокоссовского, понимаете? Наступал, как мы знаем, не очень удачно по итогу. А Манштейн чуть удачнее со стороны Белгорода наступал. Вот, поэтому для немцев это первый шок. Второй шок. Немцы, их согласие на использование на территории России никто не спрашивал. Поэтому, смотрите, Германия еще, это какая тема? Немцы сказали, мы прекратим поставлять Украине, оказывать военную помощь. Вот то, что сейчас мы должны, обещали, это, конечно, мы исполним. Но то, что в будущем, все, как делит, все, заканчиваем это все. Для того, чтобы эта тема прозвучала адекватно...
Они скорее обещали не расширять помощь, а при этом...
Нет, они сказали, что все, мы прекратим. Техника... Прекратим. А то, что вот сейчас обещали, поставим. Для того, чтобы это прозвучало адекватно, и была вброшена тема про то, что Украина не может контролировать своих, значит, диверсантов. Потому что кто там, Залужный, посол в Англии, что ли, это давал им
приказ? На тот момент все-таки командующий вооруженными силами Украины.
Там или Буданов, руководитель ГУР, или Ермак давал, или Зеленский. Там как бы акцент это не расставлен в этих публикациях. Там как бы даются возможности для очень широкой трактовки, понимаете? Этого обвинить. Но то, что вообще, судя по немецкой реакции действия, значит, ЗСУ, Сбройных сил Украины, ВСУ по-русски, Вооруженных сил Украины, для немцев были неожиданностью, это совершенно ясно. Но я уверен, что они и для Зеленского были неожиданностью. Он очнулся только на третий день, а сейчас, конечно, пытается делать вид, что он там этим всем руководит. Но я думаю, что Сырский и те, кто стоит над Сырским, открыто издеваются просто над Зеленским, показывая ему его реальную, ну, Ермак в частности, который, конечно, имеет гораздо больше могущества и силы, чем Зеленский. Они просто показывают ему его реальное место в этой системе.
Простите за эту аналогию. Вот пока вы говорили, я задумался, как выглядят отношения, в том числе с точки зрения финансов, между Украиной и Западом. И тут как раз нам раскрывают публичные части тех договоров, которые заключала Украина с странами Европы. Вот эти двухсторонние соглашения безопасности. Это все выглядит, как будто Европа относится к Украине как к какому-то ЧОПу. И они нанимают Украину на охрану своих границ от России и заработную плату выплачивают вот техникой и амуниции.
Услышьте, Никит. Украина – это концентрация энергоресурсов. Энергетика – это самая главная тема 21 века для Европы. Европа, вот все эти переходы на зеленую энергию. Трамп нам тут рассказал трогательную историю про то, что под каждым вентилятором тушки тысяч птичек валяются, которые погибли. Значит,
это Трамп опасно. Против Харрис использует, потому что он знает, что...
Но все равно, зеленая. Как говорится, зеленая энергия, она как бы да, с одной стороны, там, и... Но с другой стороны, в общем, она пока не может заменить что-то серьезное, там, так как атомная энергетика. Франция ни в коей мере не отказывается от атомной энергетики. Да? Немцы, знаете, взрывают какие-то старые электростанции демонстративно. Но, в общем, Украина – это такой жирный кусок вот, энергетики, как в каком-нибудь фантастическом фильме. Представьте, вот Украина в образе такого светящегося огромного шара, да, вот энергетического, который, естественно, Европа планирует заполучить себе. И о голоде европейском, энергетическом, говорит то, что они даже из Азербайджана готовы тянуть кабель через Грузию, потом через Черное море, чтобы электроэнергия, которая вырабатывается такой мощной, еще в советское время построенной, значит, электростанцией, которая на мазуте работает, недалеко от границы Азербайджана с Грузией, значит, чтобы, значит, тянуть туда вот в Европу. А тут чего Азербайджан? Вот Украина рядом, из которой можно энергию тоже брать, там, атомные электростанции, мощные, система атомных, да, одна запорожская под контролем России, а другие там вот как бы Украина, да, там, не знаю, другие там виды электроэнергии, все это кабели тяни и получай там. Поэтому Украину, с нее есть что взять, с Украины после вот этого всего. А то, что украинцами как бы Европа решает свои проблемы энергетические, экономические, отношения с Россией, зависимости, независимости от России, там, газовой, негазовой. Это да, это так. С этой точки зрения Россия честнее. Потому что в этой войне за энергетику, а я думаю, что это главный смысл всего происходящего, Россия, по крайней мере, платит своим, тем, кто воюет, контрактникам, достаточно большие деньги. А в Украине воюют мобилизованные, то есть бесплатно. Но я не беру специальные разные подразделения и высший офицерский состав, которые, естественно, как во всякой войне, чего-то да, получают и получают серьезно. Но вот в России, просто России, как бы не объявив войны, то, что позволило бы срочников туда бросать на фронт, да?
При этом срочников, судя по всему, если не бросают, то оставили на фронте, которые изначально были.
Я не знаю. Это тут надо как бы, пусть военные специалисты на эту тему говорят, но Россия вот контракты, и контракты позволяют огромному количеству людей, тем, кто не боится, пойдет на войну, там, выживет на этой войне, вернется, резко поднять свой и социальный, и финансовый статус. То есть фактически российское государство говорит, да, идет война за энергетику, и мы честно платим вам на этой войне. А в Украине говорят, хотя тоже идет война за энергетику, которую потом кто-то будет от имени Украины продавать туда, в Европу, да? А это национальная война такая. То есть воюйте, как говорится, хлопцы, вот так вот, за, как говорится, жовто-блакитные благодарность.
Ну, изначально это оборонительная война, все-таки, надо признать. То есть
любая
они реализуют право
война,
на защиту.
Любая война идет за ресурсы, за промышленные ресурсы, за способ их переработки, за средства их доставки. Вот и все. Это любой мотив для любой войны. Все остальное – это уже мотивация, мобилизация и пропаганда. Война идет за энергетику в этом участке мира. Точно такой же конфликт идет на Ближнем Востоке за энергетику. Хотя на это на все наслаиваются межэтнические, межрелигиозные конфликты, межгосударственные конфликты, неправильно проведенные границы, не урегулированные народами, да? Отсутствие субъектности государств. Это наслаивается. Но вот первоначальное – это Персидский залив, который снабжает газом там, Японию, Катар снабжает, там, Южную Корею, Китай, да, Европу частично. Там, другие государства Персидского залива, которые в темную или не в темную продают энергоресурсы. И это Украина, там, это Венесуэла с ее огромными невероятными запасами тяжелой нефти, которые… под которой уже под свержение Мадуро американцы построили заводы на Мексиканском заливе, когда они думали, что Гвайдо, значит, к власти придет. У них уже заводы, потому что венесуэльская нефть, она может перерабатываться только ну, в специфической технологии, серы там очень много. А вот, допустим, под индийский завод, который Роснефть купила, венесуэльская нефть очень даже годится. У них там есть переработка. Но не будем туда углубляться. Короче, да. Я к чему? Что вот все, вот эта вот вся мотивация идеологическая, она на самом деле должна упираться в вопрос. Ребята, а за что воюем? Здесь понятно, зарплата, социальный статус, большие деньги. А там за что? За родину? Ну, пожалуйста, у каждого свои, как говорится, мотивации.
Политика-журналист Максим.
Мне кажется, что украинцев просто разводят.
А нас будто не разводят. Получается, что с той же стороны все одно и то же.
Ресурсы... По крайней мере, платят. Честно платят. Я это знаю. Честно платят большие деньги. Сейчас даже подняли еще. До 2 миллионов выплачивают разом здесь, в России. А там что выплачивают? Пусть расскажут, что им выплачивают. Тем, за кого охотятся, там, за кем охотятся на улицах Львова, Винницы, Полтавы и так далее.
Вот она, сущность империалистической войны.
Да, абсолютно так и есть.
И еще раз, политик-журналист Максим Шевченко, его особое мнение. Я хочу попросить Максима раскрыть суть того указа, который сегодня, судя по всему, в Азербайджане подписал Владимир Путин. И согласно его указу, некоторые люди из-за рубежа могут теперь переехать в Россию, если они разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Они могут получить вид на жительство в России, и ключевое там сказано в указе, что они должны бежать от правительства, которое навязывает деструктивные либеральные установки. Как именно будут проверяться приверженности вот этим традиционным духовно-нравственным ценностям в указе не сказано, и это как раз один из моих вопросов. Как это все проверить? И
я думаю, что
это за деструктивные либеральные установки, и какой успех будет иметь этот указ? Вот.
Ну, допустим, если в стране есть разрешение гей-браков, то деструктивные, неолиберальные установка. Да, вот, допустим, Греция. Одна из моих самых любимых стран. И греки, народ чудесный, прекрасный. Вот в марте 24 года в Греции, в стране, где в Конституции написано, что православие является официальной религией Греции, был в марте 24 года принят закон о легализации однополых браков. Я не лезу никогда ни в какую личную жизнь. И ради бога, кто, как говорится, как хочет, пусть сам потом за это и отвечает перед Богом за свои дела, понимаете?
Ну, слушайте, именно брак – это юридическое дело. А если хочешь перед Богом,
венчайся. Православие не признает это, вы определитесь.
Тем более,
православная страна.
Православные венчаются, они заключают вот эту бумажку.
Вы определитесь, это правильно. Но с точки зрения православия и православной этики, это невозможная вещь, это как бы личный грех, это да, там люди живут между собой, там, это их как бы проблемы, но официальное признание в стране, ну я не хочу кидать камни в Грецию, это я просто говорю вот так вот, добавляю, да, это удивительно, я греков спрашиваю там знакомых, как это, они говорят, Макс, а что мы можем поделать, нами правят вот эти самые уроды, все их проклинают в Греции, значит, но все там, значит, типа по-прежнему вот они это проводят.
Но при этом Евросоюз вот, в частности, спас Грецию от кризиса экономического. Мы помним, сколько там ездили премьер-министры.
Я считаю, что Европа грекам должна. За Сократа, за Платона, за
Аристотеля, само собой.
За Демокрита. Германия должна, по крайней мере, процент своего валового продукта, дохода отчислять в пользу Греции. Грекам, которые придумали европейскую вообще способ мыслить, это греки придумали, им вот европейская цивилизация, да и многие в мире должны просто за это по жизни.
Но вот это уже потомки вот. Тех
греков. И говорить, что они там эффективные, неэффективные. Отлично, там люди все там живут, работают в селах, в глубинке Греции. Очень даже трудолюбивый, замечательный греки народ. Православный и христианский. Но не об этом речь. Я не хочу сейчас про Грецию говорить. Я вам просто привел пример. То есть люди, допустим, которые недовольны этим, греки, могут приехать. Тем более, что огромные связи, греческие колонии, Херсонес там, и так далее. Понтийские греки, замечательный народ. У нас вот Ессентуки, это греческий город фактически. Там греки были поселены, живут греки, я знаю многих оттуда, достойнейшие люди. Кстати, многие имеют двойное гражданство, российское и греческое гражданство. Например, в других странах тоже есть, особенно в европейских странах, люди, которые недовольны. Потом речь идет о виде на жительство. Вид на жительство позволяет людям вести бизнес. Прежде всего, на территории другой страны. Речь даже не о принятии гражданства, как вот Депардье сделал там или и так далее. Прекрасный Депардье, которого я просто считаю одним из самых великих актеров последних 50 лет.
А кто круче, Ален Делон или Депардье?
Депардье в 1000 раз круче, человечнее, интереснее и глубже. И как актер, и как человек. Но не в этом дело. Значит, Ален Делон – это просто кукла для меня. Просто такой красивый, да, он очень яркий, азартный человек, очень радикально, крайне правых взглядов. Напомню, он пошел парашютистом во Вьетнам и там молодым парнем участвовал в карательных операциях. Добровольцем пошел во время Вьетнамской войны, значит, участвовал в десантном, в ДШБ. Он вообще такой крутой человек по жизни, Ален Делон, да, но будет лежать со своему 35 собаками. Как жизнь прожил, так тебя и похоронят. Вот Делон завещал, что его с собаками похоронят. Вот теперь с собаками его и похоронят.
Собаки – самые преданные существа на Земле, надо признать.
Я не хотел бы. Мне кажется, у всех нормальных, вот в частности, либеральные ценности, у всех нормальных народов человек лежит после смерти с другими людьми.
Это вы что, индусов ненормальными считаете? Делон, там людей сжигают, это полтора миллиарда примерно придерживается.
У европейских, хорошо, у монотеистических народов. А Ален Делон будет с собаками лежать, с собаками, значит, он и воскреснет рядом в день страшного суда. Ну, может быть, я к собакам отношусь очень хорошо, лучше, чем к Ален Делону. Это связано не с его политическими вот эти выступлениями, он просто никогда не нравился. Единственный хороший фильм с ним – это «Цыган», где он играл такого цыганского криминального авторитета, на мой взгляд, который там на гильотине кончает свою жизнь. Вот он там играл как бы реально такую как бы самую лучшую роль.
Давайте вернемся к указу, да, Путина.
Лицо эпохи, да. То есть как бы ВНЖ – это о чем указ? О том, что кто хочет, приезжает и начинает бизнес на территории России. Очевидно, могут приехать многие люди таких традиционных взглядов, и на территории России начать ее осваивать. Это указ сродни тому, как Екатерина сюда толпу немцев завезла когда-то в 18 веке. Хороший народ, конечно, трудолюбивый.
Она сама была немка, она пример показала.
Да, показала она пример. В то время как русским людям как бы свобод не давали, немцы даже от налогов были освобождены. И особенно после Пугачевского восстания, в тех местах, где оно как раз и проходило, Сарепта под Царицыным, и стали как бы прекрасные немецкие колонии. Еще раз, немцы в этом не виноваты. Но русские люди сразу их не взлюбили, потому что достаточно долгое время немцы, абсолютно иностранцы, приехали в Россию как на какую-то пустую землю, где как будто своих не было. А свои были в крепости. Значит, своих русских, они для нее были не свои. Как говорится, загоняем там под Салтычиху и так далее. А немцам даем преференции. Вот я думаю, что здесь то же самое, так как наша правящая элита, она чувствует себя иностранной, особенно, судя по недавнему такой гульбище там с конными скачками и ахалтекинцами на Рублевке, о чем как бы некоторые телеграм-каналы сообщили детально, позорище, на мой взгляд, во время войны такого масштаба, гибели такого количества людей, такого как бы страдания, которое испытывают десятки, сотни тысяч людей, проводить такие мероприятия...
Это я пропустил, это просто... про что, уточните, пожалуйста.
Вы пропустили, посмотрите в интернете, там какие-то, хорошо. Значит, они там такой бомонд собирался и...
Я видел про директора из Ярославской области, который в костюме фараона...
Любовался, и любовался, нет.
С рабами шел и отмечал день рождения.
Я про Рублевку. Ну, это просто у человека вкуса нету. Может, он и не имел это в виду. Просто изобразить себя в виде фараона, это просто у человека нету.
Такая реконструкция историческая.
Ни вкуса, ни так-то, да. Меня поражают другие, те, кто согласился быть запряженным в его колесницу и тащить как живут.
Я думаю, там за деньги все было, надеюсь, по крайней мере, на это.
Я не знаю. У меня как бы тут нет претензий. Если человек готов исполнять роль тяглого животного, то это проблема этого человека. За деньги или бесплатно. Нормальный человек не согласится никогда это делать. Даже в шутку. Вот. Если это не какой-то там детский праздник или что-то еще. Тут, как говорится, начальник на тебе ездил, буквально в прямом смысле. Речь про то, что вот на Рублевке было. Вот как бы никто не отказывается из правящей элиты, не собирается отказываться от своих, значит, роскошных мероприятий в стране, которая подвергается как бы военным, на территории которой ведутся военные действия масштабные. Кстати, относится не только к России, но и к Украине. Смотришь там ролики из Одессы, Николаева, концерты идут, гульба там, шикарные машины ездят. Кому-то война, кому мать родная. Понимаете? А этот указ, он опять-таки, они же кого считают близкими себе? Вот этих вот самые традиционалистские элиты Европы. Как мы вспомним, что как Белоусов все время сказал, Россия будет спасать традиционалистские элиты Запада. Вот этим традиционалистским элитам Запада ВНЖ.
А может это такое отмывание, легализация завоза людей из Африки, Индии, потому что не хватает рабочих рук?
Я не думаю. Я думаю, что это речь идет о переносе бизнеса, хотя непонятно, какие западные бизнесмены согласятся в этой санкционной ситуации.
Фермеры?
На территорию России перенести что-либо. И куда они потом будут продавать свою продукцию. В Европе, поверьте, это гораздо лучше налажено, чем в России. И цены адекватнее. Ну, в общем, такой вот указ есть.
Буквально 5 минут у нас остается до конца особого мнения с Максимом Шевченко. И коротко в режиме брифинга можете объяснить, что
смешно
случилось?
То есть человек приходит, интересно, по этому указу приезжает, говорит, хочу вид на жительство, почему говорит, значит, ну я против пидоров, хочу вот вид на жительство получить в России.
Я думаю, да, вы скоро в этом виде теперь получат.
Вы совершенно правы, возможно, очень широкое как бы поле деятельности, там, допустим, блатные придут, блатные скажут, а мы за традиционные ценности. Очень за традиционные, мы петушатню вообще терпеть не можем, давайте нам вид на жительство, например.
Ну, в общем, скорее всего, тут, как, ровно тут, как так говорится, это и будет работать.
В конкретной реализации этого закона могут быть забавные возникнуть коллизии.
Что ж, остается только наблюдать. Но переместимся в Доху на оставшееся время. Там должна была и, собственно, прошли переговоры делегации Израиля с Хамас. И палестинская организация отклонила обсуждавшееся в городе предложение об обмене заложниками и прекращении огня с Израилем.
Сказали, они, палестинцы, сказали, что Нетаньяху вводит новые
и новые переговоры. Да, это хотел сказать, что именно новые условия предлагает, и что же это все-таки произошло. При этом сегодня Нетаньяху сказал, что он придерживается того американского плана на встрече с Блинкеном и придерживается мирного американского плана. Вот. Такие у нас есть две новости.
Судя по лицу Блинкена, Блинкен придерживается другого мнения о том, что делает Нетаньяху. У Блинкена крайне кислая была физиономия на этой встрече с Нетаньяху, а Нетаньяху так лопоухо там, значит, усмехался, что-то такое улыбался и даже шутил. Я думаю, что Нетаньяху просто врет. И многие израильтяне вам это подтвердят. Он большой мастер этого дела. И он вообще не заинтересован ни в какой договоренности. Блинкен заинтересован, а Нетаньяху нет. Как мы давно уже выяснили, эскалация войны на Ближнем Востоке – это для Нетаньяху единственное спасение. Поэтому какие мирные переговоры с Хамас вот Нетаньяху сейчас заключает? И что? Никакие решения. Они привели только к власти Синвара.
Хорошо, а что ему мешает просто обмануть? Забрать заложников сначала, а потом возобновить операцию «Хамас»?
Ну, палестинцы тоже, как говорится, не лохи, чтобы их так обманули. Это все, там это потом он обманет не палестинцев, он обманет американского президента.
А там он уже сменится, дождаться, в любом случае хочет, сменится.
Вот, вы совершенно правильно, вы как всегда, Никита, смотрите в корень. Он хочет дождаться, он тянет, как бы ему говорят, ну давай, давай, твой ход. Он говорит, так, сейчас, дайте подумать. А сам на часики смотрит, вот думаю, сейчас вот не скажу, а скажу там в сентябре, в октябре, когда понятно будет, кто и что. А ничего понятно не будет. Хиллари Клинтон в 2016 году Трампа опережала на 6 пунктов. А Трамп взял, да и выиграл у Хиллари Клинтон в 2016 году. Сейчас, конечно, как и в 2020, нам готовят новую, значит, ковид. Оспа, а обезьян уже, значит, надвигается. Они так боятся... эти глобалисты и демократы Трампа, что под него готовы даже новую эпидемию по миру опять продвинуть.
Так они же китайцев обвиняли в распространении предыдущей.
А сейчас вот из Индии оспа обезьяны, из Бангладеш оттуда, значит, как бы полетело уже каких-то, значит, нашли, уже Всемирная организация здравоохранения уже дикая озабоченность выражает. Как выборы в Америке, так всегда эпидемия наступает. Да что же это такое прямо? Что же они прямо... Нет-нет, да и поверишь, как бы в мистические связи какие-то.
Ну что ж, я предлагаю...
А китайцы, кстати, тоже не случайно. Китайцы в Трампе совершенно не заинтересованы, поэтому тут как бы интересы совпадают.
То есть вы их в сговоре обвиняете, Демпартию?
Нет, я не обвиняю никого в сговоре, потому... В чем-то в сговоре. Это добрые друзья и партнеры. Демпартия, глобалисты и Китай – это добрые друзья и партнеры. Именно демократы инвестировали в Китай те огромные средства, которые являются фундаментом китайского экономического чуда. Поэтому демократы, они к Китаю относятся не как вот там, дружим, не дружим, чай пьем, не пьем. Это совместный бизнес, огромный, на невероятные деньги. Поэтому, естественно, они друзья-приятели, по крайней мере, партнеры по этому глобальному бизнесу, который называется общество потребления.
Ничего личного, только бизнес. Политик и журналист Максим Шевченко в эфире «Особого мнения». Эфир прилетел абсолютно незаметно. И спасибо всем, кто сегодня нас смотрел и слушал. Спасибо вам, Максиму, спасибо, что нашел время присоединиться к каналу «Живой гвоздь». До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания. Вы себя берегите все.